Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Столетие Петербурга Андрея Белого. Парамонов. История чтения. Скульптор-сварщица Мишель Вара. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Диалог на Бродвее. Юбилей антрепризы Даниляна. Из истории Большого театра. Другое лебединое озеро.
Si tu peux lire en moi, tu vas voir la triste histoire d'un malheureux fantôme enfermé dans un vieux manoir dans la tour de guet d'un château hanté avec des chaînes aux pieds.
В сегодняшнем выпуске «Истории чтения» мы с автором этой рубрики Борисом Парамоновым обсуждаем центральный роман русской модернистской литературы, которому исполнилось 100 лет. Это «Петербург» Андрея Белого.
Странная судьба у этого романа. Он был окончен писанием в 1913 году, но Белый не смог его сразу напечатать. Он вышел только через 3 года, в 16-м, то есть в крайне неблагоприятное для литературы время, в разгар Первой мировой войны. Резонанс в художественных интеллектуальных кругах, конечно, был, но скоро ситуация изменилась столь круто, что стало уже не до романов. Собственно, роман «Петербург» появился уже тогда, когда самого Петербурга не было, был уже Петроград. Бердяев, кстати, о романе с этого и начинает. Но тем самым как бы внешне закрепилась самая суть Петербурга, его призрачность, неукорененность в русской жизни. Название города можно изменить, оно зазвучит по-русски, но это ничего не значит. Вскоре Петербург стал Ленинградом, и был таким 70 лет. Был столицей, а стал, как говорили с горечью русские европейцы, имперским городом с областной судьбой. Сейчас он снова Петербург, и это, опять же, мало что не только в нем, но и в русской жизни изменило. Россия не может стать Европой, хотя лучшие ее люди стремились и стремятся именно туда, на Запад. Петербург, важнейшее, казалось бы, закрепление этих русских интенций, своей колеблющейся судьбой символизирует эти качания и колебания русской жизни, ее неустойчивость, какую-то постоянную нерешенность. И Андрей Белый в самом начале своего романа, в его изумительно травестийном прологе, это фиксирует. Если же Петербург не столица, то нет Петербурга. Это только кажется, что он существует. То есть сразу же заявляется неисполненность его назначения как русской Европы. Еще столица, но уже не Петербург, а вскоре уже и не будет столицей. Он висит в воздухе. Это не гранит, как кажется, а туман. Камертон сразу же в романе тем самым задан.
Это же Достоевский еще писал. Кажется, что разойдется утренний туман, и Петербург исчезнет вместе с ним.
Да, конечно. Считается, что Андрей Белый в Петербурге вышел из-под влияния Гоголя и попал под влияние Достоевского. Это не совсем так. Гоголевский слой никуда от Белого не ушел. Но в Петербурге Достоевский действительно появился. Можно сказать, что судьба романа «Петербург» повторяет, а лучше сказать, символизирует судьбу самого Петербурга. Во-первых, сам же Белый в начале 20-х годов, во время берлинского своего сидения, роман резко переделал и сократил на треть, и сместил некие акценты, как считают некоторые исследователи. Например, Иванов Разумник, говоривший, что если первый вариант Петербурга ориентирован антропософски, то второй в линии идеологии скифства. В таком переделанном виде роман «Петербург» дважды издавался в 20-е годы в Советском Союзе, куда Андрей Белый возвратился после 2 берлинских лет. А затем русская жизнь пошла совсем уж по кривой, и не только роман, но и сам Андрей Белый был вытеснен из культурной памяти.
Но все же известно, что влияние прозы Белого на новую советскую прозу было ни с чем не сравнимым. Кто-то сказал, новая литература появится только тогда, когда русские писатели выйдут из-под влияния Андрея Белого.
Дело в том, что русская литература была остановлена в своей естественной эволюции. Ей стали навязывать идеологические предначертания. Живой литературный процесс был прерван. Из культурной памяти и сам Белый был вытеснен, и его роман. И появился он, роман снова, был издан уже в качестве литературного памятника, в серии так и называвшейся «Литературные памятники». Такие издания в Советском Союзе отличались исключительно высоким научным уровнем. Но говорить приходится именно о науке, о неактуальном литературном явлении, в актуальном, длящемся живом литературном процессе. В этом качестве Петербург вызвал, конечно, энтузиазм в кругах не столько у художественной интеллигенции, сколько у библиофилов, но уже в качестве некоего дефицита, антикварного предмета. Это издание было осуществлено в 1984 году. Тогда уже, в общем и целом, художественная жизнь в СССР несколько оживилась, но Андрей Белый в ней был ни при чем.
Борис Михайлович, хорошо бы поговорить не только об издательских перипетиях этого романа, но и о самом его содержании.
У Ходосевича была замечательная статья об Андрее Белом, в которой он говорит, что главная тема всего его творчества – отцеубийство. И как раз Петербург начал эту тему.
Запахло фрейдизмом.
Ни в коем случае. Тема отцеубийства, по крайней мере, в Петербурге, совсем в ином контексте берется. Героев в романе главных два – отец и сын Облеуховы. Отец Аполлон Аполлонович – сенатор, важный в правительственных кругах фигура. Сын его Николенька – ученый молодой человек, философ-неокантианец и одновременно революционер. Точнее, он связался с революционным подпольем и получил оттуда приказ, задание убить своего отца, для чего ему передали в простецком узелке некую сардиницу ужасного содержания – бомбу. И тут дело не в Эдиповом комплексе, а в том, что русская жизнь, петербургская жизнь, берется Андреем Белым в некоем неразличимом единстве власти и революции. Сенатор и террорист в России – одно, что и подчеркивается теснейшей родственной связью отца и сына Облеуховых. Не понять, что такое революция, то ли деятельность неких решительных подпольщиков, то ли правительственная провокация.
Нельзя не заметить, что этой сюжетной схеме очень поспособствовало дело Азефа, когда крупнейший организатор эсеровского террора оказался многолетним агентом полиции.
Самым крупным организатором террора был, скорее, Борис Савенков.
Иренбург, хорошо знавший Савенкова, пишет в мемуарах, что, по словам Савенкова, его сломило дело Азефа.
Для романа Белого важно не только это, но и дело Багрова, убийцы Столыпина. Он ведь тоже был агентом полиции. Действительно, все смешалось тогда в России. Революция и провокация, правительство и подполье. Это вообще русский феномен. Подпольность самой власти. Мы и по сию пору не знаем, что в ней происходит.
Как говорил Черчилль, схватка бульдогов под ковром. Сегодня эту цитату не вспоминает только ленивый, как раз потому, что она верно описывает политическую жизнь и сейчас, и вчера, и, как вы показываете, позавчера.
Вот эта двойственность русской жизни, неразделенность с ней самых взаимоисключающих элементов, символизируется образом Петербурга. И вот еще один очень важный момент. Белый создает картину, в которой неразличимы Запад и Восток в Петербурге, в России. В предыдущем романе «Серебряный голубь» эти два начала резко противопоставлялись, а в Петербурге они слились. Всячески подчеркивается, что род Облеуховых монгольского происхождения. Еще появляется некий фантом, перс по имени Шиш-Нарфне, имя которого иногда читается в обратном порядке – Эн-Франшиш. Вообще все двоится. Николенька Облеухов – то красавец аполлонического склада, то урод, похожий на лягушку. Это инспирация как раз от Достоевского, от его Ставрогина. А что еще важно в разработке этого образа? Николай Облеухов влюблен в некую даму и преследует ее, нарядившись в маскарадное красное домино. Но это же красное домино дается и воспринимается как образ революции. Вот и пойди пойми, что такое революция. То ли борьба за новое устройство социальной жизни, то ли некая сексуальная неудовлетворенность. Это уже новейшие теории напоминает Герберта Маркузе с его концептой эроса и цивилизации. В наше время, мол, надо говорить не об экономической, а о сексуальной обделенности угнетаемых масс.
Давайте, Борис Михайлович, нашим слушателям, по крайней мере тем из них, кто Андрея Белого не читал и о его Петербурге только слышал, скажем, чем там у Облеуховых дело кончилось? Убил сынок папашу или нет?
Сардиница ужасного содержания взорвалась, но сенатор остался жив. И в 13-м году, когда Белый закончил роман, еще не все ясно было в русской жизни. Еще не началась Первая мировая война, которая доконала Россию. Так что Петербург и Россия еще только висели в воздухе. Вот давайте сюда цитату дадим, образец тех патетических лиризмов, которыми Белый снабдил свой роман.
Это как раз гоголевский слой романа, отступления, написанные, по примеру, таких же мест в «Мертвых душах».
Итак, речь идет о главном петербургском символе – медном всаднике. Ты, Россия, как конь, в темноту, в пустоту занеслись два передних копыта и крепко внедрились в гранитную почву два задних. Хочешь ли ты отделиться от тебя держащего камня, как отделились от почвы иные из твоих безумных сынов? Хочешь ли ты отделиться от тебя держащего камня и повиснуть в воздухе без узды, чтобы не сдвинуться после в водные хаосы? Или, может быть, хочешь ты броситься, разрывая туманы через воздух, чтобы вместе с твоими сынами пропасть в облаках? Или, встав на дыбы, ты на долгие годы, Россия, задумалась перед грозной судьбою, сюда тебя бросившей, среди этого мрачного севера, где и самый закат многочасен, где самое время попеременно кидается то в морозную ночь, то в дневное сияние? Или ты, испугавшись прыжка, вновь опустишь копыта, чтобы, фыркая, понести великого всадника в глубину равнинных пространств из обманчивых стран?
Чистый Гоголь, то, что мы в школе учили. Не так ли ты, Русь, что бойко необгонимая тройка несешься, дымом дымится по тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади. При этом всегда забывая, что в тройке сидит мелкий жулик Чичиков.
Но у Белого другой герой этого отрывка, от Пушкина, конечно, его «Медный всадник». И такая параллель Пушкину. «Медный всадник», ломая лестницу, взбирается на чердак, где прячется подпольщик Дудкин. А в конце романа этот Дудкин убивает провокатора Липанченко маникюрными ножницами и садится на его голый труп в позе Петра на бронзовом коне. Вот образец пародийности Андрея Белого, его, прямо скажем, шутовства.
Борис Михайлович, так в чем все-таки сказалось подавляющее влияние Андрея Белого на советскую прозу 20-х годов?
Да, вот на примере этой пародийной сцены в одной из 13 трубок Оренбурга она воспроизводится. Это некая реинкарнация Акакия Акакиевича в посмертном существовании, срывавшего шинели с господ, кончает свои земные странствования на граните Петровской скалы. Оренбург воспроизвел прием ритмической прозы в своем романе «Жизнь и гибель Николая Курбова». Мы расслышали только что в этом отрывке из Петербурга, как он ритмизован.
Да, это была заразная болезнь. В чудной книге «Республика Шкит» одна глава была написана целиком ритмической прозой, что, конечно, полностью разрывало документальную ткань всего сочинения. Но авторы упрямо стояли на своем. Ритмическая проза тогда была знаком качества, как рубленная хемингуэевская проза в сочинениях наших шестидесятников.
У Белого это надолго стало приемом, повторяясь чуть ли не во всех его вещах, особенно в трилогии «Москва». Но случай Оренбурга чисто внешний. Главным то ли учеником, то ли преемником Андрея Белого считался Борис Пельняк. А он в 20-е годы был очень уважаемым автором. Это вообще известно. Но вот я еще один пример приведу, и весьма неожиданный. Бабель.
Вот как?
Бабель не меньший, чем Белый, мастер той манеры, которая была названа орнаментальной прозой. И, кстати сказать, вести ее можно от Гоголя. Главное свойство орнаментальной прозы – установка не на фразу, а на слово. Это, в сущности, поэтическая установка. Словечко в простоте не скажет. Проза у этих авторов становилась не сюжетной, а словесной. Ну вот пример из Бабеля, из рассказа «Солнце Италии». Я обожаю эту вещь. «Обгорелый город, переломленные колонны и врытые в землю крючки злых старушечьих мизинцев, казался мне поднятым на воздух, удобным и небывалым, как сновиденье. Голый блеск луны лился на него с неиссякаемой силой. Сырая плесень развалин цвела, как мрамор оперной скамьи. И я ждал потревоженной душой выхода Ромео из-за туч, атласного Ромео, поющего о любви, в то время как за кулисами понурый электротехник держит палец на выключателе луны». Я эти слова процитировал наизусть. Они ложатся в память, как стихотворение.
Их и записать можно, как белые стихи. Но принято считать, что Петербург Белого – это русская параллель Улиссу Джойса.
Я бы другую параллель выбрал. Любимый наш Сан Саныч «Волшебная гора» Томаса Мана. Такой же яркий пример символического, символистского романа. У Мана туберкулезный санаторий как символ умирающей буржуазной Европы, а у Андрея Белого Петербург как Россия, все никак не способная выбрать свой путь, как Россия, повисшая над бездной.
Мой гараж неподалеку прямо, он меня к себе привлек упрямо. По заборам я голубо лазаю, чтобы увидеть вас голубоглазую. Я люблю шофершу крепко, робко, и впадаю.
шапки, например, Мантова, и стихи поэта Лермонтова.